8. Форд всю жизнь следовал своему собственному кодексу чести. Конечно, не Зарквон весть какому, зато своему. И Форд старался по возможности хранить ему верность. Одно из правил этого кодекса гласило: «Никогда не плати за выпивку из своего кармана». Он затруднялся сказать, относится ли это к понятию «честь», но все равно следовал этому правилу. Кроме того, он решительно выступал против любых проявлений жестокости по отношению к любым животным, делая исключение только для гусей. И, наконец, он никогда и ничего не крал у своих работодателей, если только это можно назвать кражей. Когда финансовый директор при виде расходов Форда не начинал задыхаться от ярости и не объявлял тревогу по всему зданию издательства с перекрыванием всех входов-выходов, Форд начинал подозревать, что теряет квалификацию. Ну и разве это кража? Кража — это кусать руку, которая тебя кормит. Присасываться к ней, даже теребить ее губами в рамках приличия. Но кусать ее нельзя. Особенно такую руку, как путеводитель. Путеводитель — это святое. Но теперь, думал Форд, пробираясь по лабиринтам коридоров, пришла пора переоценки ценностей. Сами виноваты. Только посмотрите. Ничего, кроме серых перегородок и кабинетов. Во всем доме не слышно ничего, кроме жужжания пчел трудовых. За окнами на улице горожане с увлечением играют в казаки-разбойники, а в здании никто даже не осмеливался запулить вдоль по коридору мечом или прогуляться до ксерокса в купальнике непристойной расцветки. «Infin idio enterprises», — фыркнул про себя Форд. Дверь за дверью открывались перед ним, как по мановению волшебной палочки. Лифты с радостью опускали или поднимали его туда, куда ему не полагалось попадать. Форд выбрал по возможности самый длинный и запутанный путь, постепенно опускаясь вниз. Его маленький, счастливый кибер позаботился обо всем, захлестывая охранные системы волнами безоблачного счастья. Форд подумал, что роботу негоже оставаться безымянным, и решил назвать его Эмили Сандерс в честь одной девушки, о которой сохранил самые лучшие воспоминания. Потом он подумал, что имя Эмили Сандерс применительно к роботу-охраннику звучит слишком абсурдно, и решил назвать его Колином в честь собачки Эмили. Форд уже довольно далеко углубился в дебри здания, в ту его часть, где ему еще не приходилось бывать, в зону усиленной охраны. Охранники, которых он миновал, бросали на него все более удивленные взгляды. На таком уровне охраны их даже нельзя было назвать людьми. Теперь они делали только то, что требовалось от них уставом. Возвращаясь вечером домой, они снова становились людьми, и когда их детки, глядя на них своими невинными лучистыми глазками, спрашивали: «Папа, а что ты сегодня делал?», те отвечали только: «Я нес охранную службу», и ни слова больше. Истина заключалась в том, что во все времена за лучезарным, душа нараспашку фасадом, который путеводитель выставляет на показ, из-под тишка творились и творятся самые мутные дела. Вернее, таков был фасад, который путеводитель выставлял на показ, пока эта банда из Infin Idio Enterprises не превратила его в обитель серой тоски. Во все времена светлое здание опиралось на фундамент темных сделок, не совсем законных афер и прочих нечистоплотных делишек. А обделывались они в охраняемых, как зеница ока, отделах исследований и обработки информации. Примерно каждые 5 лет путеводитель перемещал все свои операции и, соответственно, здание на новую планету. По мере того, как путеводитель пускал корни в местную культуру и экономику, все вокруг улыбались и аплодировали. Это обеспечивало занятость, придавало блеск и разнообразило жизнь. Но тут оказывалось, что налоговые отчисления, на которые рассчитывали местные власти, тоже им улыбнулись. Когда же путеводитель исчезал, прихватив с собой здание, поневоле напрашивалось сравнение «стать им в нощи». И вполне справедливое. Обыкновенно его бегство имело место в предрассветные часы, и с наступлением дня местным оставалось только подсчитывать убытки и потери. Целые культуры и экономические системы рушились в течение 1-2 недель, некогда процветающие планеты пребывали в шоке и разрухе. И все-таки им оставалось на память ощущение причастности к чему-то грандиозному. Оперативные работники озадаченно косились на Форда, который бодро шествовал к самой святая святых здания, но успокаивались при виде Колина, который прокладывал дорогу силой своего упоения. Где-то в других частях здания робко начали подавать голос сирены. Возможно, Ван Харло уже обнаружили, что могло создать некоторые сложности. Форд надеялся, что успеет сунуть Идент и Прост обратно ему в карман до того, как тот очухается. Ладно, эту проблему можно отложить на потом, хотя в настоящий момент Форд и не представлял себе, как будет ее решать. Всякому овощу свое время. Пока что, где бы они с Колином ни появлялись, их всюду окружали кокон светлой радости и, что существеннее, доброжелательные лифты и гостеприимные двери. Форд даже начал насвистывать. Ох, зря он так распустился. Свистунов не любит, особенно их не любят божества, управляющие нашей жизнью. Следующая дверь не открылась. Это было обидно, ведь именно к этой двери и стремился Форд. Она красовалась перед ним, серая, наглухо закрытая, с надписью на уровне лица. «Вход воспрещен», в том числе имеющим допуск. Не разбазаривай свое время, пшел вон. Колин заметил, что чем ниже этажом, тем мрачнее настроение дверей. Они находились примерно в 10 ярусах ниже уровня земли. Воздух был заметно прохладнее, и безвкусные серые обои уступили место брутальным стальным стенам в заклепках. Даже развязная эйфория Колина сменилась чуть натужной жизнерадостностью. Колин признался, что немного устал. Действительно, у кого угодно поубавилось бы энергии после общения с такой неприветливой дверью. Форд пнул дверь ногой. Та открылась. «Сочетание наслаждения и боли», — пробормотал он. «Что-что, а это всегда сработает». Он вошел, и Колин за ним. Даже с замкнутым на коротко контуром наслаждения его счастье приобрело несколько нервический характер. Теперь он не приплясывал, а слегка трепетал. Тесноватое серое помещение полнилось монотонным гудением. Это был мозговой центр путеводителя. Компьютерные терминалы у серых стен открывали доступ ко всем аспектам деятельности путеводителя. Сюда, по субэфирной сети, стекалась информация от бродячих исследователей со всей галактики. Информация поступала в кабинеты младших редакторов, где все заслуживающее внимание безжалостно вымарывалось секретаршами, поскольку сами младшие редакторы ушли обедать. Оставшаяся часть информации пересылалась в юридический отдел, занимавший другую половину здания. В юридическом отделе вымарывали все, что осталось относительно интересного, а результат передавали в кабинеты исполнительных редакторов, также хронически ушедших обедать. Их секретарши читали все это, говорили «чушь» и «мрак» и вымарывали почти все, кроме первого и последнего слова. Когда выпускающий, отрыгиваясь, возвращался с обеда, он восклицал: «Что за бред этот X?» Где X означало имя того или иного полевого исследователя. «Прислал нам через всю галактику, Зарквон, ее подери! Стоило посылать кого-то в эти проклятые зоны разума, к агрокашке, на целых 3 периода, чтобы он слал оттуда такую ерунду. Спешите-ка расходы за его счет». «А что делать с материалом?» — спрашивала секретарша. «Да в сеть вывесите, что ли. Может, кому и пригодится. У меня что-то голова болит, я пошел домой». После чего отредактированный материал возвращался в юридический отдел, потом снова в редакционный отдел и, наконец, рассылался по субэфирной сети по всей галактике. И все это контролировалось терминалами, расположенными у правой стены маленькой серой комнаты. Одновременно приказ перевести расходы на счет полевого исследователя спускался на компьютерный терминал, расположенный в дальнем правом углу комнаты. Именно к этому терминалу и ринулся сейчас форт-префект. Если вы читаете эти строки на планете Земля, то а. Желаем вам удачи. На свете полным-полно всякой всячины, которой вы не знаете, но в этом вы не одиноки. Правда, именно в вашем случае это невежество имеет самые ужасающие последствия. Ну что ж, такова жизнь. Б. Не воображайте, будто знаете, что такое компьютерный терминал. Компьютерный терминал – это не громоздкий древний телевизор, состоящий перед ним пишущей машинкой. На деле это интерфейс, посредством которого тело и разум могут связываться со Вселенной и перемешивать ее кусочки. Так вот, Форд подбежал к терминалу, плюхнулся в кресло перед ним и окунулся в его Вселенную. Эта Вселенная не походила на ту, которую он знал. Она отличалась топографической разнузданностью. Неестественно высокие горы, головокружительно бездонные пропасти, луны, то и дело рассыпающиеся в стаи морских коньков, сложенные в три погибели миры, беззвучные океаны и прыгучие летучие фриксы-чириксы. Форд собрал свою волю в комок, задержал дыхание, зажмурился и вновь раскрыл глаза. Вот, значит, где проводят время наши бухгалтеры. Наверняка в этот пейзаж вкладывалось содержание больше, чем видел глаз. Форд осторожно оглянулся, стараясь не утонуть в волнах чудес. Покамест он не сориентировался в этой вселенной. Он не знал даже законов, определявших ее пространственную структуру или ее поведение. Пока он полагался только на инстинкт. А инстинкт советовал ему найти самую примечательную деталь ландшафта и двинуться к ней. В стороне, на весьма значительном удалении, вакуум его разберет в мили, в миллионе миль или в муравьином шажке от его носа, вонзался в небо величественный горный пик, от которого, громоздясь друг на друга, ответвлялись агатисы, агломераты и архимандриты –